Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы предлагаем вам беседу настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы протоиерея Алексея Уминского с участниками слета по утверждению трезвости, который состоялся недавно на озере Увельды Челябинской области. Тема беседы протоиерея Алексея Уминского «Христианская община».
Впервые об общине христианской мы узнаем на страницах книги «Деяний святых апостолов». Христианская община и церковь в этот момент являются совершенно тождественными понятиями. То есть церковь существует исключительно вот как община. Об этом говорит, что у христиан было все общее. Это первые главы книги «Деяний святых апостолов». Более того, говорится, что у христиан было общее сердце. Вот такие слова говорит о первых христианах. А далее, вот эта общность христиан все время подчеркивает, что христиане эту общность реализовывают на своих собраниях, на своих собраниях евхаристических, когда они преломляют хлеб. И далее знаки вот этой общины замечательные. Вот книга «Деяний святых апостолов» нам показывает, когда никто ничего не считал своим, а все считали общим. Христиане приносили имущество к ногам апостолов, и те его распределяли. А далее рассказывается даже об избрании диаконов. В том контексте историческом диаконы еще не несли того литургического служения, которое они стали нести позже, диакония, тогда воспринималось исключительно как социальное служение в общине. Диаконы начинают существовать как особенное служение церкви, социальное. Диаконы распределяют потребности для христианских семей, для вдов, для сирот. И, собственно говоря, из этого служения диаконов складывается и потом и евхаристическое служение, то есть служение общественное, служение милосердия и Евхаристия в какой-то момент потом соединяются. И есть одна очень интересная деталь. Это пятая глава книги «Деяний святых апостолов», где рассказывается о двух новоначальных христианах, о Сапфире и Анании. Помните, да, такая устрашающая ситуация, часто не совсем понятная. Часто не совсем понятно, что же, собственно говоря, там произошло. Но давайте вспомним, что же там произошло. Этот рассказ идет сразу после того, как рассказывается об апостоле Варнаве, сыне утешения, который принес все свое имущество, все свои деньги, все свои земли к ногам апостолов, для того, чтобы они были общим достоянием всей церкви, всей христианской общины. И тут приходят два человека, которые решили утаить часть имущества для себя, а все остальное отдать церкви. И вот это их такое деяние вдруг оказывается настолько страшным, безобразным, настолько греховным, что когда апостол Петр, об этом узнает, когда он еще раз в неком таком вопрошании, в допросе подтверждает вот этот обман, эти люди умирают убитые Святым Духом. Как подчеркивает это нам книга «Деяний святых апостолов». Собственно, что произошло? Почему вдруг такая страшная небесная кара падает на этих двух людей, которые, в общем, в нашем теперешнем сознании, кажется, ничего такого не совершили? Они же отдали свою, да? Часть отдали же, да? Ну, а часть они, это их же была. Что произошло? Вот как вы думаете, почему вдруг такое страшное наказание постигло двух этих людей? Ну, и у нас, в общем, мы же не, собственно говоря, имеем свою собственную частную собственность. Нас на это никто не убивает, будучи христианами. Ну и что?
Объявили, что дали все.
Действительно. Вот понимаете, здесь вот есть, вот в этом ключевое слово. Они объявили, что отдали всего себя. А на самом деле они обманули. Почему? Потому что когда вот церковь здесь представляется, вот тут очень важное понимание церкви нам предстает, что церковь это, в общем, такое общество беззащитных. Но потому что тот, кто полностью себя отдает другому, он, в общем, беззащитен перед тем, кто тобой будет пользоваться. И в этом смысле церковь, она сразу становится такой обществом беззащитных, в каком-то смысле, незащищенных законами этого падшего мира людей. Ты приходишь в общество беззащитных, которые все свое отдают. Как же удобно этим пользоваться? Как же удобно в этом обществе существовать тому, особенно, кто себя отдавать не собирается? Кто только делает вид, что он отдает только часть какую-то. Но все свое – мое. Все мое – мое. И все твое – тоже мое. Вы понимаете, какая ужасная ложь, какое коварное лицемерие пытается проникнуть в церковь вот в этот период. И как жестко, как строго Дух Божий, Дух правды, Дух истины судит вот эти намерения помышления человеческого сердца, лукавого и злого, который пытается вот там, где правда, там, где любовь, там, где истина во всей полноте себя пытаются проявить, как вообще не первых христиан, этим воспользоваться, это усвоить, это своровать, это присвоить и этим жить.
Смысл общины, смысл общности, по мнению отца Алексея Уминского, раскрыт в этих словах.
Когда христиане имеют все общее, когда никто ничего не называет своим, когда у людей общее сердце, и далее о христианской общине в главе говорится так. «И Слово Божие росло». Это очень интересно, как книга «Деяния святых апостолов» называет в этот момент церковь. Церковь называется Словом Божиим. Община оказывается в таком своем открытом апостольском служении, в таком постоянном исповедании Слова Божия своей жизнью, своей любовью, своей открытостью. Мы сейчас живем в такое время, когда наша церковная жизнь, на самом деле, переживает такое бурное возрождение. Это удивительно счастливый период, в котором мы с вами живем. Богу благодарность за то, что Он дал нам родиться вот в эти времена, когда наша церковь сегодня становится очень похожей на те самые общины, которые были тогда 2000 лет назад, именно потому, что мы потеряли все традиции, потеряли все какие-то связи с прошлым, такие настоящие, реальные, почти кровные потеряли. У нас, в общем, все, из чего сегодня церковь создается, все новое. Мы только помним отголоски прошлого. Мы пытаемся эти отголоски как-то вот в себе хранить. Но на самом деле самое главное и самое живое, что сегодня для нас есть, это не традиция. Это само Евангелие. Это само Евангелие, это сам Христос. И это самое главное и самое прекрасное, что сегодня в нашем обществе есть. Тем не менее, мы должны констатировать печальный факт, что за очень-очень-очень многие века церковь во многом утратила дух общинности. Церковь во многом превратилась в такие вот, знаете, административные единицы. И приход как таковой, сам приход, в истории церкви часто перестал быть именно общиной. Даже если мы вспомним с вами, как формировались приходы в XIX веке, мы увидим, что сегодняшний принцип формирования жизни в приходе, он, в общем, совсем другой. Раньше приход – это территориальная единица. Город разделен на благочиние, благочиние разделено на приходы, живущие в определенном благочинии относятся к определенному приходу. И они, хочешь ты того или не хочешь ты того, составляют конкретную часть прихода. Ты приписан к такому-то храму. Ты приписан к такому-то приходу. И ты в этом приходе осуществляешь свою деятельность. С одной стороны, это очень хорошо было в тот период. Священник знает поименно каждого своего прихожанина. А священник знает проблему каждого своего прихожанина. Прихожанин знает своего священника. Очень много хороших, замечательных вещей, которые были связаны с этой структурностью. Но, тем не менее, и эта структурность, она выстраивала отношения прихода и священника, и прихожан по отношению друг к другу в очень чисто, часто формальном таком отношении. Приход я пришел, и я ушел. Но не приход, это моя жизнь в этой общине.
Отец Алексей Уминский обратился к слушателям с вопросом, что такое богослужение?
Служение Богу, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, как это у нас происходит? Как мы служим Богу? Как мы это служение свое осуществляем? Так, еще? Ну, вот кто-то ближним служит. А? Нет, ну вообще, богослужение. Слово богослужение. Я же не говорю, как... Нет, ну есть слово богослужение. Есть слово богослужение? Что это значит? Служба Богу. Мы служим Богу. Спрашиваю, как? Кого как? То есть у нас разные с вами богослужения. Вы говорите Евхаристия. Евхаристия – это богослужение? Без всякого сомнения. Евхаристия – это главное богослужение нашей церкви. Что еще мы делаем как богослужение? Когда мы ходим на богослужение, что мы делаем? Мы, когда мы молимся Богу, это наша служба Богу. Это наше богослужение. Когда служим ближним, это социальное служение, да? Но мы его немножко по-другому называем. Все-таки слово «богослужение» мы вносим такой как бы церковно-богослужебный характер, без сомнения, да? Молитва – это богослужение? Пост – это богослужение? Участие в таинствах – это богослужение? Чтение Священного Писания – это богослужение. Так мы служим Богу, да? Вот так вот мы считаем, что это так мы служим Богу. Вот я хотел бы обратить на ваше внимание на это наше понимание богослужения. Очень часто, когда мы говорим слово «богослужение», «я иду на богослужение», это значит, я иду в церковь служить Богу, молиться Богу и служить. И мы себе представляем, что это такая важная вещь, когда вот мы Богу что-то действительно для Бога что-то в этот момент делаем. И вообще вот наше представление о богослужении – это когда мы что-то делаем Богу. Давайте теперь с вами вспомним, как вот это первое богослужение – проходило Евхаристия. Помните, да, тайные вещи? Как оно происходит? Спасибо. Христос моет ноги ученикам. Когда Христос устанавливает богослужение, Христос моет ноги ученикам. Вот это и есть богослужение. Богослужение – это когда Бог служит человеку. Не когда человек служит Богу, хотя об этом тоже мы скажем, а когда Бог служит человеку. И вот в этом смысле самое главное богослужение, Евхаристия, она полностью раскрывает вот этот смысл. Сначала Христос моет ноги своим ученикам. Потом Христос дает свое тело и свою кровь своим ученикам перед своим распятием. Потом происходит самое главное богослужение, его искупительная жертва, без которой вообще понятие богослужения не существует. И вот давайте с вами теперь представим себе наше богослужение. Мы приходим на исповедь. Исповедь – это богослужение. Кто кому служит на исповедь? Мы служим Богу или Бог служит нам? Бог служит нам. Понимаете? Мы приходим на соборовое таинство. Да? Кто кому служит? Бог служит нам. Мы говорим: «Господи, помилуй, подай, Господи!» На ектениях и на всяких прошениях, на молебнах. Кто кому служит? Евхаристия. Бог отдает всего себя человеку. Кто кому служит? Вот этот смысл богослужения, в общине, он был совершенно очевидно понятен первым христианам. И совершенно было понятно, почему тогда христиане решались на такие странные вещи, отдать все свое имущество, открыть все свое сердце и сделаться совершенно беззащитными вот своей любви по отношению ко всему прочему миру. Потому что оказывается, что смыслом богослужения является служение Бога человеку, прежде всего. Ну как и, собственно говоря, очень многие вещи, которые со временем потеряли свой изначальный смысл и немножечко перевернули свое значение. Существует ли другое богослужение, когда мы служим Богу? Да без сомнения. Христос об этом говорит. Я, ваш учитель, сделал сейчас вам это для того, чтобы вы поступали так, как я. И тогда богослужение человека становится в его богоподражании, в его следовании за Христом, в его социальном служении, в милости ближнему, в его покаянии, в его исправлении своих грехов и так далее, в колоссальной внутренней работе и внешней работе человека. Но эти вещи, они именно таким образом происходят, что Бог служит человеку, и потому человек начинает служить Богу. Основой вот этого явления богослужения, опять-таки, служит тайная вечеря. Без нее мы, в общем, не поймем смысла общины. 17 глава Евангелия от Иоанна, первосвятительская молитва Христа. Он там говорит такие удивительные слова. «Все мое, — говорит он, — твое, и все твое — мое». Эти слова в перевернутом, опять-таки, значении мы встречаем в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, 15 главе, притча о блудном сыне. Там младший сын подходит к отцу и говорит ему: «Дай мне мое», говорит один сын, а потом такие же слова повторяет старший сын, когда видит вернувшегося покаявшегося. ты мне козленка не дал, дай мне мое. И тут ему отец говорит вот эти слова: ведь все мое твое. Вы понимаете? Вот эти вот слова, сказанные однажды сыном отцу и отцом сыну, имеют для нас совершенно потрясающее и важнейшее значение. Смысл часто нашего участия в богослужении, смысл нашего участия в церковной жизни часто сводится именно к тому, что мы приходим к Богу со словами: «Дай мне мое». Дай мне мое. И когда мы приходим в церковь, когда мы проходим катехизацию, нас учат очень правильным и замечательным вещам, как правильно выстроить свою молитвенную жизнь через утреннее и вечернее правило, каким образом наладить свою такую другую жизнь, аскетическую, через пост, среду и пятницу, соблюдение всех годовых постов, как правильно исповедоваться и причащаться, с какой периодичностью, как к этому причастию готовиться. И мы очень удобно и очень как-то так вот понятно для себя входим в совершенно обычный для нас такой круг благочестия, круг церковного так называемого богослужения, который сам по себе очень хорош, но не является целью христианской жизни. И вот вместо того, чтобы этот круг становился для нас такой спиралью, возвышающей нас к своему Создателю, очень часто жизнь христианская, она становится просто хождением по кругу. От Пасхи до Пасхи, от поста до поста, от причастия к причастию. Потому что все, что мы не воспринимаем в церкви, мы воспринимаем для исполнения своих, может быть, очень важных, очень серьезных, очень хороших, благочестивых, но очень земных вещей. Собственно говоря, какие главные мотивы нашей молитвы, когда что-то происходит в нашей жизни? О чем мы просим Бога? Ну, в своей живой молитве, не в утренних и вечерних правилах, где там написано и о смирении, и о покаянии, о чем угодно. А вот так, когда вот надо, встал перед иконой, о чем мы просим? Я вам скажу, о чем чаще всего. О том, что, в общем, обычно мы встречаем в открытках на 8 марта и к Новому году. Здоровье, счастье в личной жизни и успехов в труде. В общем, этим исчерпывается в основном весь смысл наших отношений с Богом. Дай мне мое, да, а все мое твое, нет. Потому что все мое твое, вот смотрите, оно заключено в причастии святых Христовых тайн. Вот чаша спасения мы ее называем. Мы готовимся к причастию святых Христовых тайн. Вопрос, для чего мы причащаемся? Что такое соединиться для нас с Богом? Вот соединиться с Богом, правильный ответ. А что это значит? Причаститься. Причаститься для чего? А что это значит? Ну, объясните. Стать частью Бога. Для вас что это значит? И что это значит?
Целостность.
Чего? Вы понимаете, что это значит? Вот смотрите. «Сие есть тело мое, за вас ломимое, а это кровь моя, за вас изливаемая». Это что? Чему причаститься? Страданием Христа. Как вы думаете, человек, который причащается страдающему Христу, распятому Богу, он как потом должен свою жизнь осуществлять? Как он должен понимать свою жизнь? А не страшно? Ведь понимаете, когда Господь дает нам причастие, Он дает нам всего себя. Вместе со своим воплощением, Рождеством, крестной смертью, схождением в ад. Понимаете? Вот со всем этим. Только потом с воскресением. Нам же хочется все время сразу результата. Воскресение, вознесение, а вот чтобы все это было как-то по-другому. Поэтому нам, для нас, это вот чтобы, во-первых, они несут не в осуждение, чтобы, не дай Бог, с нами ничего плохого не случилось, а во-вторых, чтобы с нами случилось все только хорошее. Кто причащается с желанием креста? Кто причащается с желанием страданий? Кто причащается с желанием исповедания Христа? Единицы. Даже осмысление вот для себя причащения, вот оно, человек не любит думать о смерти, человек не любит думать о страданиях, он, конечно, их вытеснять будет для себя. А Христос здесь подает самого себя. И вот здесь смысл общинности, о которой я сегодня говорил, о которой мы говорим, и как она созидается, вот она лежит вот в этой области. Община – это общность, общие и причастные, да? Это когда я могу сказать Богу, все мое твое. И когда Бог мне говорит, все мое твое, я тоже это принимаю. Когда мне от Бога не надо Божьего, а когда мне нужен сам Бог. Когда мне не надо Христова, а когда мне нужен сам Христос. Когда, в общем, я не боюсь быть с Богом до конца. И это есть смысл шествия со Христом. То же самое и другое. Когда я говорю Богу, все мое твое, ведь это тоже очень тяжелое для произнесения слова. Ведь это значит, что в моей душе, в моей жизни не должно остаться никакого пространства, которое было бы закрыто для Бога, которое было бы сохранено для самого себя. Ведь у нас жизнь складывается таким образом. Господи, вот смотри, утром и вечером я помолился. Прочитал главу из Евангелия из апостола. В среду попостился, а теперь позволь мне пожить для себя. А теперь позволь мне быть таким, каким я хочу быть. Мы с Богом ведем постоянный такой вот диалог купли-продажи. Я тебе, ты мне, мое твое. Как говорил блаженный Августин, Господи, спаси меня, но только не сейчас. Сейчас пока еще, вот чуть-чуть еще, дай мне. Вот. И поэтому и наша жизнь, собственно говоря, в церкви и в общине не складывается как общая жизнь. Потому что каждый приходит за своим. Каждый и причастие часто мыслит для себя, как путь своего личного благочестия, как путь своего личного общения с Богом, и чаще всего как путь решения своих личных проблем, получения благодати, жизнь с этой благодатью, как исцеление души и тела. Все эти вещи правильные, я их не отрицаю, не дай Бог. Просто они не стоят на первом месте. Они сопутствующие главному. Потому что когда Бог дает всего себя, Он дает вместе все, все прекрасное и великое, что мы называем Его свойствами энергии. Вот. Но нам из этого в данный момент необходима только часть. На все мы не решиться не готовы. А общность и общинность, она складывается вот в контексте взаимной открытости, взаимного доверия, взаимного послушания в том числе. Взаимного послушания. Когда я сказал о том, что богослужение – это прежде всего служение наше Богу, то и послушание в данном случае тоже рассматривается в этом самом контексте. Степенно четвертого гласа, там есть такие слова. «Да будут мне на послушание божественные твоя ушеса». В общем, Бог находится в послушании у человека. Бог очень хорошо слышит человека. Бог постоянно отзывается на человеческую молитву. Он находится в послушании. Ну, примерно так Бог находится в послушании у человека, как родители находятся в послушании у своего ребенка. Обычно мы говорим о послушании как о подчинении. А тут ровно наоборот. Ну, вот смотрите, рождается младенец в семье. Ну, кто у кого находится в послушании? Ну, это же очевидно. Только он пискнул, к нему со всех ног бегут родители. Только он проснулся, просыпаются родители, начинают его кормить. Только что-то происходит, постоянное послушание. И если этого послушания нет, то тогда происходит такая вещь. Ребенок находится в состоянии депривации, то есть недополученного внимания, недополученной любви. И такие дети тогда будут самыми проблемными детьми. Дальше. Ребенок растет, родители все время в послушании. Они все время в него вслушиваются. И это происходит до самого долгого времени. Даже когда подросток, казалось бы, самый непослушный ребенок, живет в семье, если родители все время жили у него в послушании, то есть все время слушались его, они, конечно, услышат и его, его проблему, его непонимание, его протест. Они услышат и поймут. И тогда дети начинают находиться в послушании у родителей. Те дети, которых умеют слышать родители, они, в общем, вырастают послушными детьми. То же самое происходит, ну, скажем, когда мы идем с вами к врачу. Кто находится в послушании? Врач. Он надевает фонендоскоп себе в уши, говорит, разденьтесь. Человек раздевается, и врач вслушивается в своего больного. Вслушивается, слушает, слушает и слышит. И потом выписывает рецепт и говорит, а теперь делайте то-то, то-то, принимайте три раза в день вот это. И если в послушании тогда больной не находится у своего врача, который сначала был у него в послушании, то тогда происходит проблема. То же самое в церкви у духовника. Кто у кого в послушании? Духовник. На исповеди духовник молитвенно вслушивается в сердце, в душу своего духовного чада. И только после этого что-то говорит. И только тогда начинается следующий этап послушания. Вот то же самое с Богом. Он дает нам пример истинного послушания, который, собственно говоря, в церкви в общине является одним из самых действующих элементов. Бог постоянно в послушании у человека. Он слышит наши молитвы. Он исполняет наши просьбы. Он слышит наше бьющееся сердце. И тогда, когда человек, который это понимает, начинает искать иного. Он начинает искать, как бы мне услышать Бога. Часто ли мы ставим перед собой такой вопрос? Слышать Бога. Мы все очень хотим быть услышанными, по-настоящему услышанными Богом. И это несложно. Но вот христианин в общине, он ставит себе вопрос по-другому. А как мне услышать Бога? Вот мы все время говорим, да будет воля твоя. И все время думаем, что это вот воля Божия, она все время где-то как за семью печатами какая-то тайна, что ее надо обязательно каких-то старцев узнавать, что надо ехать за 3-9 земель какие-то по пустыне или на Афон, чтобы узнать какую-то волю Божию о себе, продавать квартиру или не продавать, менять ее или не менять, вот, поступать на эту работу или не поступать. Как будто воля Божия заключается именно в этом, а не в том, чтобы слышать Бога. Слышать его голос, слышать его волю о себе, как волю спасающего. Мы решаем вопросы воли Божией исключительно в порядках абсолютно земных. И наша вера, и наша церковь превращается в, общем, такой действительно комбинат по исполнению наших хороших, замечательных, но совершенно обычных житейских вещей. Мы их решаем просто потому, что мы христиане. Другие люди это решают без всяких старцев. Они меняют квартиры, они покупают машины, они выходят замуж или женятся, они выстраивают свою жизнь, ну, без всяких старцев. А мы делаем то же самое, только с благословением. Понимаете? Разница в чем? Разве в этом воля Божия? Разве здесь ее надо искать? Разве для этого существует молитва «Отче наш»? Или нам надо просто со своим отцом уметь разговаривать? И тогда стоит вопрос о молитве, о слышании Бога. А это вопрос один и тот же. Вопрос доверия Богу. Способен ли я Богу так доверить свою жизнь, чтобы сказать ему такие слова «все мое твое»? Способен ли я принять от Бога все, что Он мне посылает, как милость Божию, вместе с Христом? Потому что Он мне говорит «все мое твое». И вот только тогда, когда человек начинает перед собой ставить таким образом вопрос, вот начинается духовная жизнь. Начинается поиск духовной жизни. Еще ее нет. Но только вот в этом соприкосновении, вот в этих словах, начинается поиск человеком Бога, следствие за Христом. И это, конечно же, я еще раз хочу это сказать, погружено в саму Евхаристию. Потому что тогда Евхаристия становится не моим частным делом, не моим желанием приобрести от Бога благодать. Не моим желанием эту благодать себе присвоить, чтобы у меня все было хорошо, а не боязнью того, что я причащусь святых Христовых тайн, и жизнь моя после этого нормальная рухнет, и ничего хорошего у меня в этой жизни не будет, и ничего такого вот успешного в моей жизни не будет, потому что церковь, она в общем не решает проблемы человеческого счастья, не решает проблемы человеческого здоровья, не решает и не ставит перед собой эти задачи. Эти проблемы решаются в церкви. Но церковь их не решает. Если я правильно выразил своим, понятно, да, о чем я говорю? И здесь очень важно понять, что если мы приходим к Богу, то нам, кроме Бога, по большому счету, ничего тогда не надо. Нам нужен только сам Бог. Взыщите прежде Царство Небесное и правда Его, а все остальное вам приложится, говорит нам Христос. В эти слова очень трудно поверить. Как очень трудно принять те слова, которые мы слышали в евангельском чтении вот по воскресного дня, неделю всех святых. Кто любит отца или матерь больше меня, недостоин. Вы понимаете? Вот такие слова, которые как бы всю нашу ценность нашей жизни разбивают в пух и прах. Все самое ценное, все самое главное в нашей жизни оказывается просто выметено за пределы бытия. Но это можно понять только тогда, когда ты готов Христу доверить свою жизнь. Потому что если ты любишь Бога больше, чем отца или матери или своих детей, это не значит, что ты их любишь от этого меньше. Совсем не значит. Это значит, что ты любишь их еще больше во Христе. Потому что если ты обращаешься к источнику любви, то ты получаешь эту любовь. Если ты обращаешься к источнику жизни, то ты получаешь эту жизнь. И без этой жизни и любви, в этой жизни у тебя уже ничего не складывается. Потому что если ты хочешь жить без жизни и любить без любви, это абсурд. Мы привыкли говорить об общине как о таком месте, где выполняются разные функции церковные, разные служения. Служение милосердия, социальное служение, помощь бездомным, помощь детям-сиротам и так далее и тому подобное. Это еще не община. И общины это становится по-настоящему тогда, когда расцветает в приходе желание приобщения святых христовых тайн, понимание богослужения, таким образом, как я сказал, и послушание. И вот тогда рождается община. Потому что люди, собирающиеся вокруг чаши, люди, собирающиеся вокруг Евхаристии, открывающие себя, старающиеся, конечно, понимаю, что те слова, которые я говорю, они, ну, трудно выполнимы, потому что это очень долгий и серьезный труд. Вот этим занимается православная аскетика. Этим занимается все учение святоотеческое, чтобы человек так себя раскрыл для Бога, чтобы ничего, кроме Бога, в человеке не оставалось. В молитве святителя Амвросия Медиоланского, которую священники обычно читают перед служением Божественной Литургии, есть такие слова. «Господи, сделай так, чтобы кроме Тебя я не видел никакой другой красоты, чтобы ничто не затмевало в этом мире Твой образ, никакая другая красота не затмевала Тебя». Вот, собственно говоря, в этом смысл нашего прихода к Богу. И когда человек таким образом приходит к Богу, у него тогда мир раскрывается по-другому. Вот тогда-то и наступает это желание в этот мир включить еще кого-то. Этот мир разделить еще с кем-то. Эту любовь и эту радость того, что ты не испугался доверить себя Богу и принять от Бога то, что Он тебе дает, вот пронести и дальше. И тогда вот это вот социальное служение, вот это служение общинное, выражается как общность любящих друг друга, людей, которые вот этим единым духом и этим единым сердцем вдруг воспламенились и захотели им жить, захотели таким образом себя для Христа и друг для друга раскрывать. Потому что мы же видим, вот это общее сердце, оно как раз рождается здесь. Вот эта община как общее сердце рождается через эту Евхаристию, через это понимание своего служения Христу. И тогда все встает на свои места. Тогда, в общем, нет никакого смысла посылать в общину какие-то циркулярные письма. Так, отчитайте, сколько у вас людей занимается молодежным служением. Отчитайте, сколько у вас на вашем приходном попечении стариков и старух. Отчитайте за это. Не надо ни за что отчитываться. Это все уже рождается таким естественным способом, что не надо никому ничего говорить. Потому что само церковное служение, оно без этого не может быть. Церковь без этого не существует. Церковь не существует без служения ближнего. Церковь не существует без подражания Христу в этом служении. И тогда находятся люди, тогда находятся силы, тогда находятся средства для того, чтобы постоянно вот этим служением жить. Потому что эта жажда этого служения, она наступает тогда, когда вот это все происходит в общине, когда тебя, как священника, теребит каждый. Говорит: батюшка, давайте мы попробуем сюда. Батюшка, вот давайте мы туда. Батюшка, давайте мы сюда. Батюшка, давайте пойдем туда. Священнику уже не хватает тогда. Но это такая радость для священника, когда его вдруг в какой-то момент становится мало для всех тех вещей, которые прихожане, которые христиане, которые стали общиной, предлагают. Начинается это, еще раз хочу сказать, за Евхаристией. Продолжается это потом самыми простыми способами, потому что христиане, которые причастились святых христовых тайн, им не хочется уходить домой после службы. Им хочется быть дальше вместе, как и вообще христианам первых веков. Они садились за стол, они продолжали свои агапы. И обычно в тех приходах, в которых существуют такие вот евхаристические общины, люди не расходятся. Они обычно садятся за стол. Обычно общая трапеза и общая беседа, которая знакомит и сдруживает этих людей, является уже потом необходимым элементом этой жизни. Потом через это начинается собеседование со священником, когда священник начинает отвечать на вопрос прихожан, и начинается такая вторичная катехизация, если можно так сказать, прихода, когда здесь же эти вот послелитургические трапезы начинают превращаться в настоящие серьезные богословские беседы. Потом возникает желание заниматься своими собственными детьми. И потом все это продолжается и расцветает. Вот как сейчас наша церковь расцветает. Как сейчас, собственно говоря, происходит возрождение наших приходов. Почему я сказал, что хорошо даже, что у нас сейчас вот нет того территориального деления. Потому что приход возникает уже из необходимости общей жизни. Приход возникает сейчас на пустом месте, когда надо строить вместе храм, когда надо этот храм обустраивать, когда его надо реставрировать, когда это все делается общими руками. И эти общие руки, соединенные с любовью в Евхаристии, вдруг как раз и образуют вот этот замечательный приход, который, ну вот действительно, было сказано сегодня о том, что Господь создал человечество как семью, конечно же. Все человечество, оно действительно онтологически семейно. Но эта семья, это и есть церковь. Собственно, можно сказать, что Бог создал человечество как церковь. Адам и Ева – это церковь. Это первая церковь на земле. И тогда все человечество задумано как церковь, в общем-то. Потому что мы все люди разные. И только вообще не вдруг понимаешь, что умный нуждается в глупом, богатый нуждается в бедном, здоровый нуждается в больном. Понимаете? Вот именно этому учит церковь. Вот человечество разобщенное, человечество отлученное от церкви, оно как раз наоборот имеет такое свойство атомизации. Индивидуум. Сейчас такое слово есть. Неделимый. Индивидуум. Перевод с латыни значит неделимый. Человек ни с кем не делится. Человек все время атомизирует. Человек все время уходит в самого себя. А церковь через общину делает обратные вещи. Она раскрывает человека. Она делает его совсем открытым, как та открытая община христианская. Общее сердце. Общее сердце. И вот тогда вдруг начинаешь понимать замысел Божий о человечестве через церковь. Какой он прекрасный. Когда все люди разные, и друг в друге все нуждаются. И друг без друга жить не могут. И вот тогда вот эта община, она становится такой, знаете, экспериментальной евангельской площадкой. Потому что в общем Евангелие, как таковое, в общем его ведь исполнить невозможно. То, что написано в Евангелии, в общем, это невозможные для человека вещи. Ну, как можно любить, например, врагов? Ну, никак. Ну, как можно оставить все там и пойти за Христом, как юноше было предложено, благочестивому, хорошему юноше, который так вот, как многие благочестивые христиане, ходил по своему церковному кругу, исполнял все заповеди, и казалось, что все хорошо, что ему еще не достает, чтобы войти в Царство Небесное, все есть. Ходи себе по церковному кругу, исповедуйся, причащайся, читай утренние вечерние молитвы, все хорошо. И вдруг оказывается, что не все хорошо. Что есть какие-то вещи гораздо более важные. Пойти за Христом. А куда, не знаю куда. А что там с тобой будет, неизвестно. Скорее всего, ничего хорошего. И вдруг апостолы даже удивляются. Ну, Господи, говорит, ну кто же может спастись? И Христос им говорит, человеком это невозможно. Но невозможное человеком, добавляет он, возможно Богу. Так вот, Евангелие для людей вещи невозможные. И она осуществима. Вот она в церкви как раз становится осуществимой, потому что с Богом. Потому что церковь это, вот как я детям в воскресной школе объясню, что такое церковь? Я им так пишу. Бог плюс человек равняется церковь. Бог плюс человек. И там все осуществимо. И там оказывается, что вот эти вещи, которые действительно так тяжело понять и так тяжело принять нашему сердцу, и мы все время спотыкаемся, у нас ничего не получается. Оказывается, в общине они осуществимы. Там также тяжело любить своих ближних. Но любить своих ближних вообще не проще, чем любить их где-нибудь там, где они вообще тебе чужие. Тут потому что всякий раз ты понимаешь, что ты же брат с братом, брат с сестрой. Это же семья твоя. И сколько происходит в общинах обид, и сколько происходит в общине непонимания, и сколько происходит в общине ссор, и амбиций, и гордыни. Все как в маленьком мире в этой общине происходит. Но тут-то мы и учимся первыми просить прощения. Подставлять щеку, молиться за обидчиков, уступать свое место. У меня как-то был такой случай, у нас так принято уже много лет, что у нас всегда после литургии все, кто в храме, приглашаются на общую трапезу. Ну, как-то обычно все места хватает. Но бывают такие дни, когда в храм приходит очень много народу. На Пасху, например, на Рождество всегда приходит много людей, но вообще не из прихода. Вообще неизвестно, откуда взявшихся. Но тут тоже ничего не сделаешь. Но есть традиция, значит, всех надо звать. Раз позвали, два позвали, гляжу, прихожане как-то так вот смущаются. Но прихожу перед Пасхой в трапезу, гляжу, а на месте так написано, так, Клавдия Ивановна, Марья Петровна, Иван Иванович там, Сергей там, Мария, надо, свое место обозначили, поближе, как священство что-то. Вот, чтобы чужие не сели. Только приходят, мы тут целый год, мы тут работаем, храм убираем, приходят там зим. А пришли чужие на наши места. Ой, да, наехали. Нам же тоже хочется. Я говорю, слушайте, как же вы же пост, говорю, провели, говорю, только что. Вы же страстную неделю были. Вы что, этих слов Христа не слушали? Про последних. Ради этого же все было, чтобы вы сейчас пришли, вот эти места чужим отдали. Понимаете, вот это площадка для Евангелия, когда вот это можно осуществить. Как тяжело человеку, который целый год трудился в общении, в приходе, делал все. И вот Пасху он так не готовился, и вот чтобы Христос воскресе с батюшкой вместе, и ему надо это место отдать чужому человеку. И вот это Евангелие. Вот это то самое Евангелие настоящее, которое невозможно исполнить, но которое так можно исполнить. И вот это тогда, община тогда становится по-настоящему такой евангельской жизнью, и понимаем, что все-таки Евангелие – это главное для нас. Все остальное прекрасное, замечательное, чудное, что есть в нашей церкви, оно существует только благодаря Евангелию. Но если мы поставим это вместо Евангелия, мы лишимся самого главного. У нас, может быть, будет государственная идеология хорошая, у нас будет, может быть, такое патриотическое движение очень сильное, очень много хорошего и замечательного. Но если не будет в этом Евангелии, это все бессмысленно и бесполезно.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали беседу об общине с настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, протоиереем Алексеем Уминским на слете по утверждению трезвости, который состоялся недавно на озере Уверды. Храни всех Господь!